Глава 12. Остров мрака. Потом они 12 дней плыли на юго-восток, подгоняемые слабым попутным ветром. На 13-й день Эдмунд заметил слева по борту какую-то темную гору или остров, поднимающийся из воды. Они изменили курс и направились туда, но к вечеру находились все еще далеко от цели и всю ночь гребли. Темная масса казалась все ближе, но пока вырисовывалась смутно. Одни думали, что до цели еще далеко, а другие считали, что они уже приближаются. В то утро, часов в 9, они увидели, что темная масса, к которой они приближались, не земля, но и не туман в обычном смысле слова. Это был мрак. Описать его довольно трудно, но попробуй представить, что стоишь у железнодорожного тоннеля, такого длинного и извилистого, что конца не видно. В самом его начале еще различаешь шпалы, рельсы, гравий, потом тьма сгущается и, наконец, все исчезает в однородном мраке. Так было и теперь. В метре от носа корабля они еще могли различать зыбь голубовато-зеленой воды. Дальше вода выглядела блеклой и серой, как в глубоких сумерках, а еще дальше была полнейшая тьма, как в безлунную и беззвездную ночь. Каспиан громко приказал убавить ход, и все бросились на нос корабля, чтобы наблюдать за приближающейся целью. Но ничего не было видно. Позади них море и солнце, впереди мрак. «Попробуем пройти?» – прокричал Каспиан. «Не советую», – ответил Дриниан.
«Кто бы объяснил мне, почему это мы не можем двинуться вперед?»
– раздался звонкий голос Храброхвоста. Никто не думал объяснять, и поэтому Храброхвост продолжал.
«Если бы я находился среди обленившейся деревенщины, я бы подумал, что эти лежебоки просто трусят. Но позволю себе надеяться, что в Нарнии никогда не услышат о лицах королевской крови в полном расцвете сил, остановившихся только потому, что они испугались темноты».
«Ну и не поседа же ты, храброхвост, лучше бы ты сидел дома. Ну ладно, идем вперед». Зажгли фонари на корме, на носу и два факела в средней части корабля. Они светили блекло и слабо. Затем все, кроме гребцов, выстроились на палубе в полном вооружении со шпагами на изготове. Люси и двое лучников разместились на корме с натянутыми луками. Ренель стоял на носу, готовый подать сигнал. Храброхвост, Эдмунд, Юстас и одетый в кольчугу Каспиан держались вместе. Дриньян стоял за штурвалом. «А теперь во имя Эслана в путь!» – скомандовал Каспиан. «Самый малый вперед! Соблюдать тишину и внимательно слушать команды!» Весла, скрипнув, тяжело упали в воду, устремленный медленно пошел вперед. Люси удалось уловить тот самый момент, когда они вошли в темноту. Нос корабля уже успел исчезнуть из пределов видимости, когда последние солнечные лучи скользнули по корме. На мгновение позолоченная корма, голубое небо и море ярко осветились, а в следующий миг исчезли, и фонарь на корме едва заметно обозначал конец корабля. Внизу при свете факелов можно было различить часть палубы, слабо поблескивающие мечи и шлемы, а впереди еще один островок света на носу. Фонари горели тускло и мертво. Люси стало холодно. Никто не знает, как долго они продвигались во мраке. Только скрип уключен, всплески весел говорили, что они еще плывут. Сколько ни напрягался Эдмунд, ничего не мог различить, кроме отблеска от фонаря на воде у борта. Но и этот отблеск был мутным, а рябь за бортом тяжелый и безжизненный. Вскоре всех на палубе начала бить дрожь от холода. Неожиданно откуда-то, все уже перестали различать направление, раздался крик. Это был не человеческий крик, точнее крик человека, обезумевшего от ужаса. Каспиан попытался заговорить, но у него пересохло в горле от волнения, и тут все услышали пронзительный голос храброхвоста.
«Кто здесь?»
– пропищал он.
«Если ты враг, мы не боимся тебя. Если друг, твои враги быстро научатся нас бояться».
«Спасите!» – прокричал голос. «Помогите! Даже если вы всего лишь еще один сон, спасите меня, возьмите меня на борт! Даже если вы убьете меня! Но только во имя всего святого не исчезайте, не оставляйте меня в этом ужасном месте!» «Где вы?» – закричал Каспиан. «Подплывите к борту, мы вас возьмем!» Раздался новый крик, то ли радости, то ли ужаса, и они услышали, как кто-то подплывает к ним. Несколько матросов встали у правого борта с тросами, а один, свесившись за борт, держал факел. Из темноты появилось дикое, бледное лицо, а затем дюжина крепких рук втащила незнакомца на борт. Эдмунд никогда не видел человека с таким диким обликом. Хотя тот отнюдь не выглядел стариком, волосы его свисали грязными седыми прядями, худое лицо искажало гримаса, а одеждой служили лохмотья. Но больше всего поражали его глаза, столь широко открытые, что, казалось, веки у него вообще отсутствовали. Глаза эти выражали только ужас. Едва коснувшись палубы, он прокричал: «Бегите! Бегите! Поворачивайте корабль и бегите! Гребите скорее прочь от этого места!»
«Успокойтесь»,
— сказал храброхвост.
«И объясните, что именно нам угрожает. Мы не из тех, кто спасается бегством».
Незнакомец в испуге уставился на мыша, которого не замечал до сих пор. «Все равно спасайтесь», — задыхаясь, проговорил он. «На этом острове оживают сны».
«Тогда это именно тот остров, который я искал», — сказал один из матросов. «Я стану мужем Нэнси, когда мы к нему причалим». «А я снова увижу Тома живым», — отозвался другой.
«Глупцы!» — закричал незнакомец, топнув в нетерпении ногой. «Именно из-за таких мечтаний я и попал сюда, но лучше бы я утонул или вообще не родился. Слышали, что я сказал? Здесь сновидения становятся явью. Не мечты, а ночные видения, кошмары!»
На миг установилась тишина, а затем вся команда стремглав бросилась к главному люку, все засели за весла и принялись грести так сильно, как никогда не гребли. Дриньян крепко ухватился за румпель, а боцман отдавал самые быстрые команды. За эту минуту каждый припомнил такие свои сны, из-за которых бывает страшно заснуть снова, и понял, что значит причалить там, где сны становятся явью. Один только храброхвост не шелохнулся.
«Ваше Величество»,
— сказал он.
«Вы одобряете этот мятеж, эту трусость? Это же паника, позорное бегство!»
«Гребите, гребите!» — прокричал Каспиан. «Изо всех сил! Можешь говорить, что хочешь, храброхвост. Есть вещи, которых человеку не вынести».
«Когда считаю за честь не быть человеком»,
— ответил храброхвост и холодно поклонился.
Люси вспомнил один свой страшный сон, который она давно старалась забыть, и вспомнился так отчетливо, как будто она только что от него проснулась. И это было позади, в темноте. Люси крепко ухватилась за поручни и старалась успокоиться. Они гребли назад, к свету, изо всех сил. Еще немного, и все будет позади. Ах, только бы побыстрее! Хотя от плеска весел было шумно, вокруг корабля стояла мертвая тишина. Каждый знал, что лучше к ней не прислушиваться. Но никто не сумел удержаться, и вскоре все что-нибудь услышали, каждый что-то свое.
«Вы слышите лязг огромных ножниц вон там?» — спросил Юстас Рейнельфа.
«Тссс!» — прошептал Рейнельф. «Я слышу, как они крапкаются по борту судна».
«О-о-о!» — застонал матрос. «Вот и зазвучал колокол! Я знал, что так и будет!»
Стараясь ни на кого не смотреть и тем более не оглядываться, Каспиан прошел на корму к Дриньяну.
«Дриньян!» — тихо сказал он.
«Долго ли мы гребли от начала до этого места, где подобрали незнакомца?»
«Минут пять», — прошептал Дриньян.
«А что?»
«А то, что мы движемся гораздо дольше».
Рука Дриньяна вздрогнула на румпеле. Вскоре та же мысль пришла многим матросам.
«Мы никогда не выберемся отсюда», — зароптали они. «Нас ведут неверным курсом, мы только делаем круги.
Нам никогда отсюда не выбраться».
«Нам никогда отсюда не выбраться!» Незнакомец, лежавший, прислонившись к чему-то на палубе, присел и разразился чудовищным смехом. «Никогда не выбраться!» — выкрикивал он. «Вот именно! Никогда мы отсюда не выберемся! Ну и глупец же я был, понадеявшись!»
Люси прислонила голову к вышке и прошептала. «Эслан, Эслан, если ты хоть чуточку любишь нас, помоги!»
Тяжелая тьма больше не сгущалась, и она почувствовала себя немного лучше.
«В конце концов, с нами еще ничего страшного не случилось», — подумала она.
«Смотрите!» — раздался голос Ринельфа, стоявшего на носу. Впереди показалось световое пятнышко, и вскоре широкий луч упал на корабль. И хотя вокруг корабля по-прежнему была темнота, сам он уже оказался в полосе света, словно освещаемый прожектором. Каспиан, готовый зажмуриться, осторожно оглянулся кругом и увидел искаженные, застывшие лица своих спутников. Люси смотрела вдоль луча и вдруг что-то увидела.
Сначала очертаниями это напоминало самолет, потом кита, а затем, взмахивая крыльями, оно закружилось над их головами и стало видно, что это альбатрос. Он сделал круг над мачтой и присел на золоченый гребень дракона. Он что-то выкрикивал, и казалось, что это были нормальные человеческие слова, хотя никто ничего не разобрал. Затем альбатрос расправил крылья, поднялся и медленно полетел вперед. Стоявший за штурвалом Дриньян направлял корабль следом за ним, не сомневаясь, что птица указывает путь. Через несколько секунд темнота превратилась в серую пелену, и вдруг их вынесла в солнечный свет. И кругом снова стал теплый голубой мир. И все тут же поняли, что бояться больше нечего. Щурясь от яркого света, они смотрели вокруг. Светлые тона самого корабля удивили их. Они думали, что густая тьма оставит свои следы на белой, зеленой и золотой краске, сделает их тусклыми и грязными. И тут один, другой, все начали смеяться. «Ну и глупцы же мы были», — заметил Дринель. Люси спустилась на палубу, где все уже собрались вокруг незнакомца. Некоторое время он стоял, онемев от счастья, и только смотрел на море широко открытыми глазами и ощупывал руками фальшборт и снасти, будто хотел удостовериться, что все это наяву, а слезы текли по его щекам. «Спасибо», — произнес он наконец. «Вы спасли меня от... Но я не хочу говорить об этом. А теперь скажите, кто вы такие? Сам я из Нарнии, и звали меня когда-то Лорд Руб. А я Каспиан, король Нарнии, и мы отправились в плавание отыскать вас и ваших спутников, друзей моего отца». Лорд Руп опустился на колени и поцеловал руку короля. Корабль плавно шел при легком юго-восточном ветре, и никто не заметил, когда исчез альбатрос.